Стефан Грабинский. Белый вырок. Быль из жизни трубочистов. Перевод Колташовой. Юзефу Едличу посвящаю. Был я в те поры еще молодым подмастерьем, вот как вы, любезные мои, и работа, ладно, спорилась у меня в руках. Мастер Калина, упокой, Господи, справедливую душу его, не раз говаривал: «Тебе, мол, первому после меня надлежит заступить мастером», и величал меня не иначе, как гордостью цеха трубочистов. И в самом деле, ноги у меня были сильные, а локтями я упирался в дымволоки крепко. Мало кто так умеет. На третьем году службы получил я в помощь двух молодых парней и начал обучать их ремеслу. Вместе с мастером было нас семеро. Кроме меня, Калина держал еще двух подмастерьев и трех учеников на подручных работах. Жили мы дружно. В праздники и воскресные дни собирались все братья у мастера потолковать за пивом. А зимой около печки за горячим чаем песни пели, все новости обговаривали. Смотришь, нежданно-негаданно вечер спустился, будто гиря со щеткой в обрывистую горловину печного дымохода. Калина, человек грамотный, разумный, свет повидал. Ни один дымоход, как говорится, вычистил. Был немного философом. Книги весьма даже уважал. Газету для трубочистов издавать собирался. Однако в делах веры не мудрствовал лукаво, а, как быть положено, с покорностью почитал святого Флориана, нашего покровителя. После мастера прилепился я всей душой к младшему подмастерью, Юзеку Бедроню. Парнишка — чистое золото. Полюбился он мне за доброе, приветное, как у ребенка, сердце. Да недолго пришлось радоваться дружбе с милым пареньком. Другой товарищ наш, угрюмый молчун Осмулка, держался замкнуто, веселье сторонился. А работник из него знатный был и заядлый. Калина оценил его чуть не выше всех. На люди все его тянул, да без особого успеха. Зато вечерами у мастера Осмулка сиживал охотно в темном своем углу, все на свете забывая, про былое слушал и верил той были неукоснительно. Никто не умел так рассказать, как наш старик. Историями да сказками один другого интересней, не запнувшись, сыпал. Кончал одну историю, начинал другую, приплетал третью, и на весь вечер. И в каждой бывальщине своя глубокая мысль, сокровенная, для отвода глаз шутками-прибаутками расцвеченная. Только вот мы тогда молоды да глупы были, и, сказав его, чему посмешнее радовались, на безделицы словесные для сокрытия главного приправленные и попадались. Один Осмулка проницательный в самую сердцевину сказок Калиновых вникал и все за правду почитал. Потому мы как-то промеж себя потихоньку все эти россказни называли небылицами. Интересные речи наш мастер вел, страшно порой. Мороз пробирал, волосы на голове со страху шевелились, а все ж таки сказки да небылицы. Вот жизнь-то и наказала нас в скорости. И глянули мы на его сказки другими глазами. Как-то в середине лета на вечерние наши побасенки не пришел Осмулка. До самой ночи так и не явился в свой темный угол за буфетом. «Наверняка где-нибудь с девушками хороводится», — пошучивал Бедронь, хоть и знал. Осмулка — парень стеснительный, с женщинами не больно-то шуры-муры разводить сподручен. «А ну тебя, не болтай лишнего!» — одернул его Калина. «Малохольный он у нас. Небось, дома медведем, как в чищобе, залег и лап сосет». Вечер тянулся вяло и грустно. Самого усердного слушателя впрямь не доставало. На следующий день забеспокоились мы не на шутку. Осмулка на работу к 10 утра, как положено, не вышел. Подмастерье-то, видать, заболел, всполохнулся Калина и отправился навестить его. Да застал одну старушку-мать, озабоченную отсутствием сына. Осмулка как ушел накануне утром, так по сию пору ни слуху, ни духу о нем. Калина порешил на розыске самому отправиться. «Осмулка самосброд! Бог его знает, что он творил! Может, где хоронится?» Понапрасну искал его мастер до полудня, а после вспомнил. Накануне предстояла подмастерью работа в старом пивоваренном заводе за городом и направился туда разузнать, что и как. И в самом деле... Был вчера с утра подмастерье в пивоварне, вычистил дымоход, а за платой не явился.
«В котором часу работу кончил?»
— расспрашивал Калина, седого как лунь старика, в дверях какой-то пристройки на дворе пивоварни.
«Ничего не ведаю, пан мастер. Ушел парень тайком, мы и знать не знали. Спешил, видать, больно, к нам и за расчетом не заглянул. Улетучился парень, что твоя камфора».
«О-о-о», — проворчал Калина задумчиво. «И всегда-то чудак чудаком. Хорошо ли хоть работу сделал? Как сейчас? Тяга нормальная?»
«Да не больно-то. Невестка жаловалась поутру. Опять печь дымит. Ежели завтра дымить зачнет, попрошу уж вас заново прочистить».
«Сделаем», — отрезал мастер сердито, как это недовольный его подмастерьем, и всерьез озаботился отсутствием всяких вестей о парне. Вечером собрались мы на совместную трапезу расстроенные и рано разошлись по домам. На завтра все то же. Про осмолку ни слуху, ни духу, будто камень в воду. После полудня с пивоварни прислали паренька с заказом вычистить дымоход. Коптит, как дьявол. Бедронь отправился около 4 и не вернулся. Я работал в другом месте, когда Калина его посылал, и ничего не знал. Увидев под вечер серьезные лица товарища и мастера, хмурого, чернее тучи, я испугался. Кольнуло недоброе предчувствие. «Где Юзок?» Я понапрасну высматривал Бедроня среди собравшихся. «Не вернулся с пивоварни», — мрачно отрезал мастер. Я вскочил, да Калина силой усадил меня на место. «Одного не пущу, хватит! Завтра с утра отправимся вместе. Лишенька, а не пивоварня! Уж я вычищу им дымоход!» Заснуть так и не удалось. Едва рассвело, надел я кожаный кафтан, туго стянул пояс застежкой, натянул на голову подшлемник с зажимами и, перебросив через плечо щетки с гирями, постучался к мастеру. Калина ждал. «Возьми-ка топорик!» — протянул он вместо приветствия, видать, только что наточенный топорик. «Скорее пригодится, чем щетки да скрипки!» Я молча захватил инструмент, и мы поспешили к пивоваренному заводу. Прекрасное августовское утро. Тишина такая, аж звенит в ушах. Город еще спит. Миновав рыночную площадь и мост через реку, повернули бульварами влево и вышли на обсаженную тополями дорогу за город. До пивоварни путь не близкий. Через 15 минут быстрой ходьбы сошли с дороги и напрямик через покосы срезали путь к пригородной рощице. В отдалении над ольшанником показались медные крыши пивоваренных строений. Калина стянул с головы подшлемник, перекрестился и, беззвучно шевеля губами, начал читать молитву. Я шел рядом и молчал. Не хотелось мешать ему. Скоро мастер надел подшлемник, крепко стиснул топорик и тихо повторил. «Лишенька, не пивной завод! Пиво уж лет 10 не варят! Старое, разваленное только! Последний пивовар, Розбань, говорят, обанкротился, да с горя повесился! Семья за бесценок продала городу строение, весь инвентарь и уехала. Приемник до сих пор не объявился. Котлы и машины наверняка никудышные, устарели совсем. А новые поставить не всякие сподобятся. Рисковать кому охота?»
«А кто же велел чистить трубу?» — спросил я с облегчением. Наконец-то угнетающее молчание было нарушено.
«Говорят, какой-то садовник из пригорода с месяц назад почти за даром въехал в пустующую пивоварню с женой и стариком-отцом. Помещений много, мест хватает. Там и несколько семей разместиться найдут где. Верно, переехали во внутренние комнаты, там потеплее, да и не такое запустение. И живут себе задешево. А тяги у них нету, потому как старые трубы здорово сажей забиты. Давно не чистили. Не люблю я эти старые закоптелые трубы», — добавил он, задумчиво помолчав.
«А почему? Работы с ними больше?»
«Глуп ты еще, молод. Боюсь я их, понимаешь? Боюсь я старых, годами нетронутых щетками, нечищенных скребками черных пропастей. Разобрать лучше такой дымоход и сложить новый, чем людей нанимать чистить».
Я глянул на Калину. Лицо его странно исказилось страхом и каким-то затаённым отвращением.
«Да что с вами, пан мастер?»
А он, ничего не замечая, продолжал говорить, устремив взгляд куда-то в пространство перед собой.
Опасны такие завалы сажи в узких темных горловинах, куда и солнце-то не заглядывает. Сажа, она опасна не только потому, что легко загорается. Да, не только. Мы, трубочисты, слышь, всю жизнь боремся с сажей, не даем скопиться залежам, чтобы не полыхнуло. Копоть она вероломная, дремлет до времени во мгле печной бездны, в духоте дымоходных обрывов, притаилась и ждет своего часа, мстительная и злобная. Никогда не знаешь, когда и что она породит.
Калина замолчал и взглянул на меня. Хоть я и не понял его слов, но убежденность и страх передались и мне. Мастер улыбнулся доброй открытой улыбкой и, чтобы подбодрить меня, добавил:
«Может, все мои страхи пустое, и здесь просто недоразумение. Не вешать носа, сейчас все узнаем. Пришли».
И в самом деле мы были уже на месте. Через широко распахнутые ворота вслед за мастером я вошел на большой двор, окруженный заводскими строениями со множеством дверей. В одной из пристроек на пороге сидела жена садовника с ребенком у груди. К притолке прислонился ее муж. Увидев нас, мужчина смешался и с явно озабоченным видом поспешил навстречу.
«Вы к нам, верно, по поводу печи?» «Само собой», —
холодно ответил мастер.
«Только не из-за какой-то там печи, а из-за моих людей, посланных чистить дымоход».
Садовник совсем растерялся и не знал, куда глаза девать.
«Мои подмастерья до сих пор не вернулись!» —
с яростной угрозой закричал Калина.
«Что случилось? Вы в ответе за них!»
«Пан мастер!» — забормотал садовник. «Мы и сами ума не приложим, что с ними такое приключилось. Сперва думали, с первым все в порядке, а ныне вон насчет второго тоже ничего не понимаю. Вчера после полудня при мне влез в коренной дымоход через дверцу в стене. Поначалу-то слышно было, как работал скрипками. Я дождаться хотел, пока парень кончит работу, да меня кликнули в усадьбу. Ушел на несколько часов, а как вернулся, насчет печи вашего подмастерья не вспомнил. Давно, мол, уже вернулся в город. На ночь вентиляционную дверцу в стене закрыли. А сейчас, как вас увидел, сделалось не по себе. Упаси Боже, не случилось ли чего с парнем? А как первый-то подмастерье? Господи, неужто пропал? Только что ж такое с ними попричиться могло, пан Калина? Что делать? Чем пособить? Я тут совсем ни при чем!
Бормотал он, беспомощно разводя руками.
«Хоть бы дверцу в стене не закрывал, ты, раззява!» — яростно рявкнул Калина. «За мной, Петрусь!» — приказал он, схватив меня за плечо. «Нельзя терять ни минуты! Скорее, где эта дверца в дым волок?»
Испуганный хозяин повел нас в дом на кухню. «Вон, в углу!» — показал он на квадратную дверцу в стене. Калина направился было к ней, но я, опередив его, поспешно рванул задвижку и открыл лаз. Пахнуло гарью. На пол посыпалась сажа. Не успел мастер помешать, как я уже встал на колени в лазе и уперся руками в стенки, чтобы начать подъем.
«Пусти меня, чумовой!» — раздался за моей спиной гневный голос Калины. «Мое дело! А ты приставь лестницу к крыше и лезь наверх к трубе!»
Впервые я тогда ослушался мастера. Ярость и желание узнать правду любой ценой толкали на неповиновение.
«Нет уж, пан мастер, вы сами покараульте у трубы на крыше!» — крикнул я в ответ. «Обещаю, без вашего сигнала не стану подниматься!»
Калина выругался и волей-неволей уступил моей команде. Я услышал удалявшиеся шаги. Тогда я крепче затянул под подбородком платок с шелковой прокладкой для защиты рта и носа, поправил пояс и крепко ухватил топорик. В скорости и двух молитв не успев прочитать, у колена дымволока, дальше выходившего прямо на крышу, раздался стук спущенного на веревке ядра. Калина подавал условный знак. Я тут же на четвереньках пробрался к колену и, нащупав ядро, трижды потянул за веревку, давая знать, сигнал, мол, принял, начинаю подъем. Миновав колено, я выпрямился, инстинктивно заслоняя голову поднятым топориком. Дымоход был широкий, вполне можно пролезть, покрытый толстенным слоем копоти. Здесь, внизу, на самом дне, сажа прикоптела к стенкам, и целые пласты легко возгоравшихся кристалликов отливали холодным металлическим блеском в тусклом свете, едва проникавшим сверху. Я глянул вверх, туда, где вертикальные стенки трубы сходились в прямоугольник, сияющий дневным светом, и задрожал. Надо мной, несколькими футами выше поднятого топорика, притаилось что-то белое, снежно-белое, и не спускало с меня огромных желтых совиных глаз. Огромная тварь, полуобезьяна-полужаба, держала передними перепончатыми когтистыми лапами что-то темное, похожее на человеческую руку, бессильно откинутую в сторону, а рядом, на соседней стенке, вырисовывался странно скорченный силуэт тела. Обливаясь холодным потом, я уперся ногами в боковые стенки и немного продвинулся вверх. И тогда на морде твари разверзлась длинная от уха до уха щель, раздался странный хищный звук, тварь скрежетала зубами, как обезьяна. Мои движения, по-видимому, потревожили страшилище, и оно изменило положение. В темень ворвался яркий солнечный луч и осветил ужасную картину. Каким-то чудом удерживаясь на стенке, прилепилась, видно, присосками лап. Мерзкая тварь крепко охватила тело Бедроня. Покрытые белым пушистым мехом задние лапы стиснули крест-накрест ноги жертвы, а вытянутый, как у муравьеда, хобот жадно присосался к виску несчастного. От ярости передо мной все поплыло в красном тумане, и, позабыв о страхе, я поднялся еще на несколько футов. Белое чудище, явно обеспокоенное, стригло ушами и скрежетало сильнее, но с места не сдвинулось. Тварь делала отчаянные усилия, стараясь спрыгнуть на меня или ускользнуть наверх по дымоходу. Дрывки были какие-то тяжелые, вялые, словно пьяные. Тварь оцепенела, точно питон, заглотивший жертву, отяжелела, как пиявка, насосавшись крови. Таращила на меня круглые выпуклые глазища и угрожающе скрежетала. Бешеный гнев подавил всякий страх. Я размахнулся, что из сил, и обрушил топор на отвратительный белый череп. Удар был сильный и меткий. В тот же миг огромные глазищи погасли, что-то задело меня в стремительном падении, внизу раздался глухой стон. Странное существо рухнуло вниз, увлекая за собой свою жертву. Меня затрясло от омерзения. Спуститься вниз и разглядеть тварь потом, сейчас не могу. Оставалось одно — подняться наверх, на крышу. Впрочем, я уже оказался недалеко от трубы, а с крыши меня звал Калина. Я быстро начал подъем, изо всех сил упираясь ногами и локтями в стенки дымохода. Вдруг меня охватил панический ужас. Несколькими футами выше, на вделанном в стену крюке, висело неестественно иссохшее тело Осмулки. Невиданно худое, буквально кожа до кости, закопченная дымом, напряженно вытянутая, словно струна, сухое и твердое, как деревянное. Трясущимися руками я снял останки с крюка и, обвязав веревкой от ядра, подал знак Калине, дважды дернув веревку. Через несколько минут я оказался на крыше. Мастер, уже отвязавший тело Осмулки, встретил меня мрачный и нахмуренный. «Где второй?» — спросил коротко. Я рассказал. Когда мы осторожно спустили по лестнице тело Осмулки, Калина спокойно сказал. «Белый вырок — это он. Я так и думал, что он». Мы молча прошли через сени, через две комнаты в кухню. Нигде ни души. Семейство садовника потихоньку сбежало куда-то, видно, во флигель. Положив тело Осмулки у стены, мы подошли к лазу в стене. Из дверцы торчали босые окоченелые ноги. Вытащили тело другого нашего несчастного товарища и положили на полу рядом со Осмулкой.
«Видишь маленькие ранки на висках у обоих?» — спросил Калина глухо. «Это его знак. Так он убивает свою жертву. Белый вырок, белый вырок!» — твердил он.
«Надо бы добить!» — сказал я со злобой. «Вдруг не сдох?»
«Сомневаюсь. Он свое получил. Не переносит света. Впрочем, посмотрим».
Заглянули в отдушину. Калина принялся что-то вытаскивать. Белый ком медленно спускался из темноты дымохода. Снежно-пушистое руно уже находилось у самой вентиляционной дверцы. Но, приближаясь к свету, белый ком таял. Когда, наконец, Калина вытащил шест, на железном наконечнике висел небольшой молочно-белый клубок какого-то странного вещества. Кристаллики напоминали мелкие лепестки и казались пушистым, легким белым мехом, либо пухом или мелом. Точь-в-точь ком сажи, только ослепительно белый, снежно-белый. Внезапно клубок соскользнул с крюка и упал на пол. В мгновение ока клубок сделался угольно-черным, и у наших ног рассыпалась большая, металлом отливающая куча черной, как смола, сажи.
«Только и осталось», — задумчиво шепнул Калина.
И, немного погодя, будто разговаривая сам с собой, добавил.
«Сажа тебя породила, в сажу и обратишься».
Положив на носилки останки наших товарищей, мы направились в город. На следующий день у меня и у мастера Калины по коже пошла какая-то странная сыпь. Все тело покрылось большими белыми пупырями, словно перловыми крупинками. Продержалась сыпь несколько дней. И вдруг неожиданно и быстро исчезла. Стефан Грабинский. «Белый вырок». Рассказ читал Олег Булдаков.